Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня четвертый день по шаббату. Мы с вами будем учить с Божьей помощью 15 главу книги пророка Элиягу. Будем говорить уже не о Вавилоне, а о Мааве. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу тебя благословить, поддержать, защитите, сохраните тех, кто сегодня на войне, тех, кто спасается от наводнений, тех, кто спасает от наводнений, тех, кто под обстрелом, тех, кто прячется от обстрелов, тем, кто потерял близких людей, дай утешение. Тем, кто ранен, тем, кто болеет, дай исцеление. Тем, кто ранен в душу, дай исцеление души. Тем, кто оказался на чужбине, дай надежду на возвращение каждого, кто пострадал от этой войны. Исцели, Отец. Положи конец этой войне, дай прочный, устойчивый, надежный, справедливый мир. Благослови тех, кто сейчас заботится о том, как прокормить свою семью. Дай работу, достойную работу, чтобы в доме был достаток, избыток. Желание помогать другим, радость помогать другим. Чтобы была радость от этих добрых дел. Благослови и исцели тех, кто болен. Дай врачам мудрости исцелять. Благослови тех, кто рядом с больными, тех, кто поддерживает больных. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. И нас примири с тобою, как ты обетовал. Господь даст дерзновение своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы с вами с Божьей помощью читаем 15 главу, простите, книги Ишаяху. Я хотел бы начать с того, чтобы немножко вернуться к 14 главе. Такой дискурс прошел в вопросах, и позже меня закидали на почту личными сообщениями, о том, является ли Гилель бен Шахар, Деница сын Зари, образом сатаны. Надо сказать, что есть такой сборник комментариев в отношении каждой из книг Библии, который называется «Та или иная книга сквозь столетия», который говорит о том, как этот стих, тот или иной фрагмент Писания на протяжении многих столетий комментировался. Еврейских источников, которые напрямую бы указывали на Гилеля бен Шахара как на сатану, нету. Первым из тех, кто заговорил об этом, был Ориген. Какое-то время в христианском мире, в католической церкви и на восточных церквях было принято считать либо что это про сатану, либо что это про царя Вавилонского, но это аллюзия на сатану. Первыми, кто, собственно, отказался от этого комментария, были Лютер и Кальвин, то есть фактически основатели протестантизма, в своих комментариях отказывались от этой идеи, говорили о контекстном понимании, о согласовании текста с контекстом. И сегодня среди современных комментаторов, которые опираются не только на учение, догматическое учение своей конфессии, но и на исторический материал, на библейский материал, фактически единодушно мнение, что речь здесь идет о царе Вавилонском. Так что сатану можно оставить в этом тексте как своеобразный мидраж, как возможное толкование. Можно предположить, что как наказание воплощение земного зла будет воплощение зла более масштабного. Это все можно сделать. Но если мы говорим о тексте Исаии, то очень-очень вероятно утверждать, что о сатане там речи не идет. Но снова есть конфессиональное учение, с которым я никак не берусь спорить. И на этом я хотел бы закрыть тему, просто поскольку много вопросов было, я решил к ней ненадолго вернуться. А мы читаем 15 главу книги Ишаяху. Это очень короткая глава. Масса Моав. Обременение Муав. Мы говорили о слове муав, о слове маса. Маса – это означает груз, вскрик, восклицание, но, скорее всего, бремя, которое будет наложено, наказание, которое будет наложено. Провозглашается, так скажем, приговор муаву. Муав идет, народ моавитяне, который происходит от одной из дочерей Лота, как мы, наверное, знаем, давний сосед Израиля, с которым связана куча войн, те или иные территории, то моавитяне захватывают у израильтян, то израильтяне у моавитян во время одной из войн, когда израильтяне осаждали столицу Муава, царь Муавитский принес первенца своего в жертву, и моавитяне отступили. В тот момент, о котором идет речь, когда предположительно пророчествует Ишаяу, моавитяне отхватили довольно большие территории у царства иудейского. Царь Муавский по имени Мейша описал эти свои достижения, эти свои завоевания на такой своеобразной стеле, называется стела Мейшей, на которой он говорит: «Я Омри был царем Израиля и много дней угнетал Моава, как Камош разгневался на свою землю, его сын», то есть Миша говорит про себя, про него, наследовал ему и тоже говорил: «Я угнетаю Моава». И я, наконец-то, восстал против дома Израиля. Израиль был разрушен навсегда. И Миша описывает на своей стеле, как он проходит через дома моавитские, через дома израильские, через города израильские, и на каждом месте он провозглашает: здесь Израиля больше не будет, здесь Израиля больше не будет. Поэтому можно так сказать, что вот это провозглашение, которое мы сейчас услышим, это ответ Мейше на то, что он записал уже и в камне выставил у себя в столице. Аля Абайт. Итак, Кивилель Шудат Ар. Ночью будет разграблен Ар. Ар – это одно из главных городов Моава. Ар-Моав, Нидма. И он стал тихим, он замер, стал обездвижен и нем. Кибелель Шудат Кир-Моав. И моавский город Кир тоже Нидма, тоже замер, оцепенел. Аля Абайт. Поднялся он в свой дом молитвы Кемашу, в Дивейна Бамот и на высоты Диманские, Левехи, на плач, чтобы оплакивать его. Аль-Наво. Поднялся на гору Наво. Гора Наво – это гора, с которой в свое время Моше смотрел на страну израильскую. Какое-то время она была во власти Израиля, потом снова перешла моавитянам, или не снова перешла, а перешла моавитянам. Вальмидба – это тоже города моавитские, Наво и Мидба. Елель бколь рушав краха, коль закен груа. Он ревет и стонет там, и на всякой голове его, на всех головах лысина. Один из городов, который захватил Миша, он назвал город Карахо. И Карахо – это означает крах, большой город с большими площадями. Что-то здесь происходит непонятное с экраном. С большими площадями. И он захватил этот город и построил его, отстроил его. Это слава Моава, город под названием Лысина. С другой стороны, лысина на голове у человека, обритый человек. Это ему позор. То есть здесь снова такой диалог пророческий с самопрославлением Мейше. И Ишаяу говорит: на каждой голове лысина, как ты славился своим городом, город называется Крах, из-за обилия лысых открытых мест, площадей. Коль закан груа, всякая борода изорвана. Ну, борода, мы много раз встречаем это, на Востоке это символ славы, символ достоинства. Порезанные полбороды – это опозоривание, надругательство. То есть опозорен Муав, лишился он своего величия. Муав, тут нужно сказать, страна очень маленькая. И ее победа или поражение – все это дело региональное. И, собственно, пророчество говорится здесь не только муавитянам. Мы спрашиваем, для чего нам эти пророчества? Это пророчество и Израилю, как народу, который видит, это, скажем так, горделивые какие-то речи, которые говорит Меша об уничтожении Израиля, о том, что Израилю нету восстановления. И Ишаяу ему отвечает, это важно, что Господь покарает, Господь разберется не только с самыми крупными преступниками и отпустит мелкую рыбешку, но и с Муавом, и с мелким моавитским церковным, который что-то про себя возомнил, и с ним тоже разберутся. И все вот эти войны моавитские, и строители моавитских хоромов, на каждом лысина и каждая борода наполуобстрижена. Бехацутав хакру сак. На улицах они ходят, перепоясавшись в лосинице, то есть большие кушаки из жесткой ткани, ходят они в них по улицах. В Альгагутея, в Альбархавутея и на улицах, и на площадях ее, на крышах, простите, и на площадях ее. Крыша, то, чему может быть непонятно европейскому читателю, это место посиделок. Крыша на Ближнем Востоке, как правило, ровная, и на крыше сидят вечером, когда жара сменяется бризом, особенно в Муаве, где все раскаляется, сидят на крыше вечером, сидят, наслаждаются свежим воздухом, что-нибудь холодное пьют, ну и так далее, как-то каким-то досугом занимаются. Ну, это считается символом праздности, такой вот вечерний отдых. Но этот вечерний отдых, он во власенице, потому что туда проникает скорбь. И на крышах, и на улицах, везде куло елель, везде вой, и везде падают слезы. То есть весь город заплаканный, изревевшийся, изрыдавшийся. Тизах хижбон. И будут кричать Хижбон и Эль-Алла. Снова это разные города Муава. Ад-Яац Нишма Кулам. Яац – это город, за который шли военные действия между Израилем и Муавом. То есть до дальних границ Муава будет слышен. По всем уголкам Муава разносится это завывание, этот скорбный голос. Аль-Коль Халацей Муав и Рау. Все воины авангарда, все, так сказать, главные нападающие муавитские ревом ревут, рычат, стонут от горя. Но все и радо, потому что, почему он рычит? Потому что в душе у него крик в душе у него. В 5 стихе Ишаяу говорит: «Леби ли Муав язак». Это слова такие дословно можно перевести: «Сердце мое скорбит о Муаве». И это настолько трудно для многих переводчиков, что они переводят «сердце муавское скорбит», «сердце муавское вопиет». А на самом деле можно понять так, что пророк видит эти видения, и от того, что происходит, несмотря на то, что Муав давний и заклятый партнер Израиля, Ишае все равно печально. Но, скорее всего, это сатира. Ах, как жалко, бедненькие моавитяне, и подсокот языком. То есть, скорее всего, вот эта песня скорби, это сатира на песню скорби. Бреха ад цар. И убегает она на другой конец Муава, до города Цар, Эглят Шлишия, трехлетняя телица. То есть представьте себе убегающую, откормленную, тучную корову. Выглядит это нелепо. Конечно, корова, она борется за свою жизнь, но с грацией тощей коровы, тучной коровы, с грацией тучной коровы бежит Муав. Кимаала лохит, вехи поднимается в лухит, в реве. Яалебу, в реве порывается у него. Кихораним заакат шевер яверу. Потому что здесь хораним может быть место, которое находится по дороге в Люхит. Дело в том, что все эти названия нету Муава. И там развалина, тут развалина. Даже памяти о них нету. И мы только можем примерно определить, о чем идет речь. Но хороним – это могут быть еще и кустарники, которые по дороге. И от этих колючих кустарников есть вопль надломленный. Яуэру. Необычное такое сочетание, как бы он звуком пытается передать ревут, вот так вот, то есть пытается передать через фонетическую игру слов, что происходит с ними, сколько плача, сколько скорби в Муаве, который был врагом, нападал на Израиль во времена слабости, угнетал, порабощал, и словом есть давний открытый счет у Израиля с Муавом. Кимейн намарим мишмот ию. Что иссохнут воды Нимрима. Нимрим – это несколько потоков, которые связаны, названием своим, с тиграми. Рычащие, рыкущие воды. Кто видел горную реку и знает, как она шумит, тому понятно, о чем идет речь. Киявеш хацер коладеше, потому что как солома выросла трава, высохла трава, ере клевая, ничего зеленого не осталось. Муав, надо сказать, и так страна не очень зеленая, не очень плодородная, скалистая. Трава там только весной, когда есть какой-то разлив, а так в основном подсушенная трава, где еле-еле пасутся какие-то овцы, поэтому они захватывали какие-то соседние плодородные земли, где-то что-то разграбляли, но теперь ничего не осталось, и потоков, а эти потоки еще и, как сказать, останавливают наступление армии. Алькен и Тира Аса, поэтому все излишки, которые он накопил, откуда там, и все сокровища их, аль-нахаля аравим исум, унесут их к рекам арабским, то есть унесут их в дальние страны. Может быть, речь идет все-таки об Арамее, и что наемные арамейские войны унесут, или ассирийские. В конечном счете, тот, кто добил моавитян, начали это делать действительно израильтяне и кочевые племена рядом с Муавом, произраильски настроенные. Затем Ассирия изрядно потрепала Муав, но добил, уничтожил их Вавилон. То есть после Вавилона Муава действительно не осталось. Поэтому постепенно будет разграбляться имущество Муава. Киекифа заака эт гвуль Муав. Потому что по всей границе, по всему периметру Муава, по всей стране вопль. Ад Агалим Яллата. До Агалим, до, это в общем туда в сторону голландских высот, слышен крик их. Убер Айлим Яллата. И на юге, в сторону, по дороге на Илат, слышен крик. То есть далеко за пределами Муава слышен крик их. Перечисление всех пунктов, о которых Миша говорит под разными названиями, куда он доходил, откуда он выгнал израильтян. И вот получается, что это была, так сказать, одна из самых древних семитских каменных надписей, долгое время сохранявшихся, на которой было написано «Израиль уничтожен». То есть человек поставил у себя во дворце стелу, памятник своего уничтожения Израиля. И вот пророк Ишаяу, всего через пророка Ишаяу, говорит, что не будет так. что именно Муав окажется уничтоженным. Это пророчество, своего рода наш ответ Муаву, наш ответ Мейше. Ну и следующая, 16 глава тоже. Кимей димайон малю дам. Димон – это кровавка, если дословно перевести. Почему она так называется? Она как вена, как артерия у Муава, на то, что питает весь Муав, поэтому называется димон, как бы кровоток. Воды кровотока наполнились кровью. То есть то, что они метафорически назывались, то стало правдой, то есть аллегория осуществилась. «Ки ишит альдимон насвот наплетат Муав». Потому что и будет добавлено еще к тому, что сами воды уже залиты кровью. В дополнение, чтобы еще дополнить крови, долить крови в Димон, добавляются львы, которые будут накинуться на тех, кто остался на земле. Можно так понять. Можно понять по-другому. В крови, которой наполнились воды Димона, дополнится кровь беженцев из Муава. А остальные, те, кто попытаются остаться и осидеться в Муаве, им достанется сырая земля. То есть полная погибель, разрушение и такое сатирическое, скорбное песни Ишаяу, наиболее вероятно, все-таки сатирическая песня Ишаяу на тему Муава. Вот такая вот короткая 15 глава. Добрый день. Как правильно понимать заповедь «Не убей»? Заповедь «Не убей» означает «не убивай с корыстными целями для достижения какого-то имущества, преимущества, какой-то должности». То есть не убивай для собственной выгоды. Почему мы видим, что Всевышний вводит смертную казнь за ряд преступлений, скажем, там, для ворожей или за прелюбодеяние. В то же время Всевышний повелевает вести войны и наказывает тех, кто помиловал врага в войнах. То есть это не общая заповедь «не убей». И она не относится к животным точно, она не относится всегда и всюду «не убей». То есть есть ситуации, когда и Господь говорит выходить на войну, когда Господь ведет на войну, есть ситуация, когда мы видим, что Господь воюет вместе с нами. Господь говорит о том, что Он будет направлять воинов Израиля и так далее. То есть не убей в целях собственного обогащения, собственного продвижения. Ну вот так вот. Хотя я, конечно, понимаю снова, что многие конфессии, многие школы учат тотально не убей, но мы в Писании в самом видим другое. Как соблюдать четвертую заповедь о субботе? Вот это такой вопрос, Венера, вы задаете, за который не ответишь за один вопрос. То есть очень много уроков о субботе и для евреев, и для неевреев. Почитайте это, как сказать, это не так легко сформулировать, как ее соблюдать. Что символически представляет Исав, Эдом, Муав? Исав и Эдом – это более-менее одно понятие. Эдом и Муав – это разные понятия. Ну, что говорит символически? Символический – это же, в общем-то, наше толкование символическое. Вот. Что представляет собой Исав? Исав, как ожидают евреи, в конечном счете вернется и будет жить вместе с Израилем. Про Исава, про Эдом есть даже как бы книги еврейские, которые говорят, что третий храм отстроят потомки Исава. Хотя вот на сегодняшнем этапе это четкое противоставление. Про моавитян не сказано так много. Вроде бы моавитяне как-то изолированы от Израиля, но с другой стороны мы видим, что у Машеха есть моавитская кровь. Вопрос про эфиопского вельможа Евнуха. Евнух – это титул или он был с копцом? Если это титул, то как он есть так? Евнух – это титул или он был с копцом? Мы не знаем, он мог быть с копцом, он мог иметь титул. И снова, когда мы говорим о слове «сарис», еврейском слове «сарис», мы говорим о том, что это телохранитель или какой-то важный вельможа. Если был с копцом, то как он мог ездить на поклонение в Иерусалим? Он же не к жертвеннику ходил, он не священник. Это священнику запрещено служить у жертвенника, если он скопец. А человеку, который, если он оскоплен или как-то еще, то нету запрета принимать от него жертву. Тем более, если он не еврей. И уж точно никто не проверял при входе в храм, скопец человек или нет. Пророчество, как прививка народу, не лечит, а профилактирует. Потом вспомнит и исправится. Рассчитывается на то, что излечат. И часть пророчества не действительно, как сказать, лекарство, непосредственно пилюлька. Вот. Но не все. То есть пророчества, они разные. Пророчества могут быть утешением, ободрением, обличением, предупреждением. То есть Всевышний говорит через пророка, целей у него множество. Почему так строго были наказаны Ананий и Сапфир? У меня на этот счет есть урок отдельно, и там я разбираю этот вопрос. На YouTube, на моем канале есть урок. Когда человек совершил шуву, что происходит с тем ангелом, который он сотворил своим нечестием? Ну, снова, это же достаточно образное понятие, да, и ангела, который, может быть, он по некоторым версиям, каждым своим делом сотворяет какого-то нечестивого ангела или какими-то большими грехами, это и в какой-то степени это очень метафорично, но если опираться на продолжение этих метафор, помня, что это метафорически, да, то те же ангелы, они тоже меняются и преобразуются. То есть ангелы не висят над ним, не тянут его назад в тот момент, когда он сделал чуву и отвернулся, либо они остаются и исчезают без пропитания. Ну, то есть так или иначе за ним не ходит за ним его прошлое, он новое творение в этом смысле. Если это действительно чува, если это действительно раскаяние. Про одежду первосвященника у меня тоже есть целый урок. И тут не одна система, есть очень много разных подходов, много разных учителей, которые находят разный символизм в одежде священника. Ну, снова, у меня на канале есть урок, где я свою точку зрения излагаю. Сразу скажу, она не единственная. Есть много очень интересных взглядов и толкований на это, очень интересная и практически бездонная тема. Но на моем канале есть урок где-то минут на 20-30, поэтому к такому роду вопросам относится, на который невозможно хорошо ответить быстро. Ну вот. Глава сегодня короткая, слава Богу. Тогда всем шалом и... Ох, вот еще что? Вопрос. Спрашивает вопрос про помазание. которая учит нас. И он же там говорит, когда говорит про помазание, он говорит про помазание, которое позволяет различать учителей. Про то, что человеку дается инстинктивный навык отличать учителя от лжеучителя, как-то определять лжеучителя. Помазание есть. Слышим ли мы помазание или слышим ли мы себя? Если у вас из вашего города есть прямой рейс в Копенгаген, это не значит, что вы в Копенгаген обязательно полетите. Помазание – это потенциал, который позволяет нам, если мы им воспользуемся, в молитве, в обращении к этому своему дару, определить, за каким учителем идти, а за каким учителем не идти. Не то, что он учит нас всему. То есть, если мы хотим научиться приготовить борщ или написать программу на компьютере или все что угодно другое, нас не учат этому помазанию. Помазание не учит нас древнегреческому языку, языку иврит, грамматике и так далее. Помазание позволяет нам опознавать, скажем так, верного учителя. Хороший вопрос. Если не можешь избавиться от чувства вины за что-то, значит, я себя не простила. Почему трудно от чувства вины? Бог же прощает. Иногда нам кажется, что мы нагрешили как-то так сильно, что Бог не может нас простить. То есть, ну, всех простили, а я уж такой грешник, я такая грешница, я такой страшный человек, что я нагрешил, я себе не могу простить. Я требую от себя большей праведности, чем Бог от меня верит. Я не хочу отпускать свое прошлое. То, что было в прошлом, то, что сделано в прошлом. Я не верю, что Бог сотворил меня нового человека. Я держусь за того, может быть, это от того, что мы от родителей не получали одобрения никогда, не получали прощения никогда. Нас никогда никто в жизни не прощал, никогда никто в жизни не хвалил. И от этого возникает неготовность, неумение себя простить. Поэтому подумайте о том, что если вы новое творение, то старого больше нет. Вы злитесь на кого-то, не существуете, наказываете себя за то, что Бог от вас убрал. Это очень сложный процесс, еще и потому, что как бы в какой-то степени сладко это самоедство для человека. Сладко говорить, а я себя не прощу, вот если вы мне даже простите, я себя не прощу. Но мы тем самым ведь с Богом воюем, оказывается, да, когда Он нас простил, а мы не хотим прощаться. Я тебе не позволю меня простить. Нет, если Он простил, то кому мы еще должны давать отчет? Разве я важнее Бога, что мой отчет перед мной самим, важнее моего отчета перед Ним? И я могу говорить, это просто слова, но это чувство, которое должно родиться в сердце человека, который должен понять, что он прощен. Что ничего из того, что он сделал, не сломало мир, не порушило божественный план в глобальном виде. И что самое главное, не сломало его. Бог говорит, я хочу тебя починить. Я хочу тебя исправить. А мы ему говорим, у меня же вот шестеренка поломанная. Он говорит, ты же исправил, я тебе поменял эту шестеренку. Все. Она не поломанная, у тебя новая шестеренка. Но я все равно хочу быть человеком с поломанной шестеренкой, и никуда не нужным, бесполезным и так далее. Потому что так привычнее. И как выйти из зоны комфорта, говорят психологи, надо иногда выйти из зоны дискомфорта. То есть сказать, а мир-то прекрасен, Бог-то действительно не просто простил, принял, любит. Почувствовать эту любовь, этой любовью растворить чувство собственной вины. Ну вот где-то так. Представьте себе, вы пришли на свидание к жениху, и он пытается пригласить вас на танец, как-то вас растормошить, а вы вините себя за то, что на 5 минут опоздали. И это все свидание испорчено. Ну, где-то тоже эта схема примерно та же. Да? То есть Бог хочет показать вам свою любовь, а вы ему все время говорите, что вы ее недостойны. И получается, что дальше больше вы не можете ближних любить, как самого себя, потому что вы сами себя не любите с этим чувством вины. Беда. Поэтому, как бы, поверьте в Божье прощение. Поверьте в его силу, еще больше поверьте в Божью любовь, поверьте в то, что он создавал вас для того, чтобы вы были счастливым человеком, как сосуд для его света, не для собственных обвинялок. И отпустите прошлую себя, живите новым творением. И это непросто, но у вас все получится с Божьей помощью. Вот. Слава Богу. Завтра с Божьей помощью будем читать 16 главу. Всем благословений и до завтра.